Так, я пока не вижу ни на Ютубе, ни на... ну, я как-то не знаю. Я не вижу ни Саши, ни Ютуба вообще. Что-то такое тихое. Совершенно не по... Ага, ну вот, наверное, сейчас... Нет, сейчас какая-то реклама, господи. Такое. Что-то непонятное. Это нормально для Ютуба или нет? Пропустить рекламу. Хорошо, пропускай. Ага, вот мы и появились. Ну что же, спасибо за то, что наконец мы оказались в эфире. В эфире передачи «На самом деле» на канале «Родфронт Урал». Я Валерий Смирнов, и слева со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Наша тема сегодня – нравы кремлевского двора и студенток в миллиардерши. Ну, дело в том, что сегодня появилось в Ютубе и в СМИ расследование канала такого «Проект», который опубликовал 15-минутный ролик о бывшей близкой подруге президента Владимира Путина из Санкт-Петербурга, женщина по фамилии Светлана Кривоногих. Якобы родила ему дочь, которая феноменально похожа на главу государства. Но, правда, из ролика этого не видно, потому что это изображение размыто. А сама стала обладательницей дорогой недвижимости и других активов. В сумме речь идет о том, что девушка, которая там в начале своей карьеры происходила из совершенно простой семьи, работала и жила в Санкт-Петербурге, и, соответственно, там была, познакомилась или, возможно, познакомилась с Владимиром Путиным. Ну, начинала она, так сказать, уборщицей, там подрабатывала где-то, училась, в конце концов, в институте, но по окончании института ее ждала феноменальная карьера, потому что она сразу стала одной из совладелец Банка России с небольшой долей, там где-то порядка 3%, но исходя из масштабов Банка России, в который ввели свои активы и Согаз, и Газпром, там и масса других таких солидных фирм, он, значит, как говорится, распух неимоверный, и 3% эти стали уже вполне весомой долей. Короче говоря, по совокупности, если добрать еще все остальное, что ей досталось, так сказать, в молодом возрасте, там где-то порядка 25 лет, то оказалось, что она владеет общей недвижимостью где-то на сумму 7,7 миллиарда рублей, в которые входит, помимо этого самого Банка России, еще горнолыжный курорт, курорт Игора, там же находящийся в Ленинградской области, еще шоу-пространством Ленинград-центр в центре Санкт-Петербурга, ну, там всякие квартиры и прочие в Москве, в Питере, там в престижных районах, на Каменном острове, где там дом, так сказать, исключительно из путинских друзей состоит и так далее и тому подобное. То есть понятно, что, в общем, кем бы она ни была, отрицать или не отрицать ее знакомство с Владимиром Путиным, понятно, что так просто вот доля в Банке России плюс вот вся эта роскошная недвижимость просто так не достается, и заработать ее невозможно. То есть, ну, нет признаков ее участия в каких-то там сверхуспешных бизнес-проектах, в которых она за несколько лет своей скоростечной карьеры после окончания института смогла заработать такие активы, что сразу ей отвели все эти доли, и недвижимость, и все что угодно. Ну, в общем, короче говоря, перепало 7,7 миллиарда рублей. И поэтому, несмотря
Валер,
на...
Сказать, Валер, одну секунду. Тут надо сказать нашим зрителям, что есть вещи, которые очень сложно воспринимаются. Что такое 7,7 миллиарда, непонятно. Это 100 миллионов долларов.
Да, ну 100 миллионов долларов.
Проще понимать, что просто для цифры круглые, поэтому ее легко воспринять. 100 миллионов, долларов.
Да, долларов. Ну, то есть, вот понятно, что бизнес-ресурс, так сказать, у этой леди оказался таким быстро растущим, таким скоротекущим, как говорится, быстро он к ней пришел, и пришел как раз по случаю того, что она родила дочку, которую, как утверждают те, кто видел фотографии, потому что я подчеркиваю, что из ресурса это трудно увидеть, так сказать, на 70% похожи на Владимира Путина. Ну, не знаю, тут похожие категории есть разные. Вот. Ну, в целом, что я хочу сказать, что, конечно, была бы у нее дочка или нет, похожа она или нет, но так или иначе, вот такая вот сверхуспешная карьера и обладание такими большими ресурсами, ну просто так не бывает. Вот просто как-то ей подфартило в жизни, взяла она и стала акционером миноритарным в Банке России. Учесть надо, кстати, другое, что в этом Банке России миноритарных акционеров не особо много. Там, в общем-то, все солидные компании владеют долями там, по 25, по 30, по 40%. То есть, ну, в общем, так сказать, она оказалась, в общем-то, владельцем такой привилегированной доли, которая позволяет без особых напряжений просто получать тебе доход на хвост пушистый, так сказать, и безбедно жить. Ну, что можно сказать по совокупности? Мы имеем, по сути дела, фаворитку, назовем ее так, так сказать, в прежних категориях, которые были наиболее точны на этот счет, которые вот за счет своего фаворитизма обладает супербогатством и получает его просто в силу того, что вот ее судьба свела, ну и она оказалась не промах, как говорится, и эту судьбу, так сказать, взяла за хвост, а ее за это, так
Валер, сказать... Я опять тебя вынужден перебить, потому что у нас передача, на самом деле, так сказать, ты немножко не совсем точно высказываешься, на мой взгляд.
Давай.
Я хочу тебя поправить. Такое бывает, что люди так сказать, неожиданно купили удачные акции ЮКОСа, например, в самом начале их деятельности, и вдруг они превратились там, в 100 миллионов долларов. Такое может быть. Такое может быть. Есть акции Apple, есть акции там, ну, какие-то IBM, которые выросли от момента начала фирмы, и совершенно беспокойно миноритарий мог купить хоть Apple, хоть Intel, хоть ЮКОС, хоть чего-то, и вдруг неожиданно стать мультимиллионером. 10 миллионов долларов, 100 миллионов долларов. Вот подобная вещь. Такое бывает. У них отбирают потом эти деньги. Это же, значит, мы же должны, так сказать, честно говорить, так сказать, не о ситуации, что такое не может быть, что такие акции ты не можешь получить. Можешь получить. Но если ты их получил, ты вот тут ты твердо можешь быть уверен, что их отберут. Вот вдоль, поперек, с шантажом, без шантажа. Так и потому что человек, который таким способом получают деньги, они чаще всего не защищены. То есть он получил, ничего не знавши, не чухавши, так сказать, вдруг эти, значит, акции выросли в цене, что-то неожиданное произошло, ты их получил. Ты их защитить не можешь. От того, что ты получил 100 миллионов долларов, кто ж тебе их даст-то?
Ну да, как что мы...
Рядом и говорят, дружище, ты пункт первый не дергайся. Если ты будешь дергаться, мы вроде как зря работали. А мы уже работу провели, уже все понятно. Ты вот сейчас вот здесь, вот тут, вот и имеешь шансы живым выйти. И вот это наша реальность, а не то, что только человек заработал и стал ими пользоваться. И никто к нему не заходит. И как бы это ни чекисты, ни бандиты, ни никто. Вроде как неинтересно, что 100 миллионов человек получил, об этом всем известно, и никто не претендует на эти деньги. Такого не бывает точно. Поэтому вот с этой поправкой я бы... Это, знаешь, была защита.
Ну, я на твою поправку скажу две вещи. Потому что, во-первых, в подтверждение твоих слов замечу, что вот мы не так давно обсуждали детально в нескольких передачах феномен, допустим, губернатора Фургала, который всего-навсего имел четверть акций завода «Амурстали», которая предполагалась, что она будет поставщиком, так сказать, стальных конструкций на еще не озвученный, но вполне возможно существующий проект моста на Сахалин. И это предполагало, причем он добыл эти акции, в общем-то, вполне легально. То есть никто не, скажем так, не оспаривает то, что эти акции были куплены как-то незаконно, за взятку, там у кого-то отобраны. Да, он их как-то там заработал, получил, он занимался бизнесом. И то эти четверть акций у него отжали. Просто потому, что нефиг
теперь... Потому что в этот момент он был губернатором.
Да, и он был в этот момент губернатором. Он не был там бывшей уборщицей там, или кем-то еще, понимаешь? Он был, так сказать, вполне себе солидным человеком на государственной должности, обладающим определенными правами, там, связями и так далее. Но, тем не менее, это не помешало его посадить в тюрьму, обвинить, так сказать, в том, что он якобы причастен к преступлению 15-летней давности, и эти акции у него отжать. На этом фоне, конечно, история... фантастическая уборщица, которая вот тут вот вышла только что из института, она окончила институт, насколько мне известно, вот. И после этого, так сказать, вдруг ей как-то сразу так пофартило на 7 с лишним миллиардов, но она выглядит просто фантастичной. И в этом смысле я тоже хочу немножко парировать, так сказать, твое, так сказать, утверждение в мой адрес. Это то, что да, акции действительно растут. Они растут и у Apple, они растут и у Microsoft, там, и еще чего-то. Но это длится годами, чтобы не сказать десятилетиями. Вот если бы она купила акции или там на свои отложенные от стипендии, приобрела акции в Банке Россия, которые, кстати, по-моему, никто в открытую не продает, да? И после этого, так сказать, подождала лет 10, и после этого этот банк вырос там в какого-то монстра, да, без всякой закачки государственных средств и тому подобное, ну, тогда можно было сказать, что девушке повезло. А мы живем в такой свободной демократичной стране, что в ней никто не старается ни у кого ничего отжать. Ну, вот ты владеешь и владей. Ну, и первое, и второе не соответствуют действительности. Во-первых, стараются отжать по-любому, а во-вторых, это произошло прямо вот сразу. То есть эти акции уже стоили что-то. Понимаешь, ну я уж не говорю там про мать-старушку, которая владела комнатой в коммунальной квартире. Это, кстати, видно из этого репортажа, кто его не видел. Этот ролик в YouTube, расследование проект, занимает где-то минут 15. Там вполне стройная, так сказать, мелкая комната в коммуналке, в которой живут сейчас гастарбайтеры, в общем, без всяких претензий. Да? То, чтобы эта мамаша, так сказать, вскоре, дай бог ей здоровье, купила, тем не менее, там собственность на 30 миллионов рублей, там где-то вот в элитном дачном поселке. Ну, нереально. Нереально из коммуналки, так сказать, на трудовые накопленные деньги и пенсию переехать сразу вот в тот поселок и приобрести там некую собственность. Да? То есть, понятно, что эти деньги взялись откуда-то, они даны, что называется, богатым спонсорам.
И Что мама, так сказать? Кабаевая бабушка получила отличную квартиру.
Ну, я думаю, что там, Саш, я думаю, что там все родственники задействованы. И мамы, и бабушки, и все тому подобное. Вот. Мы с тобой недавно обсуждали, кстати, случай. Это просто вот для понимания, да, величин. Мы с тобой недавно обсуждали случай, когда аудитор счетной палаты господина Меня, так сказать, взяли за хобот за то, что он где-то в 2011 году принял участие в некой афере 9 лет назад, да, достаточно тщательно замаскированной афере, в которой в результате ему досталось на ход пушистый 700 миллионов рублей. 700 миллионов, Карл. А здесь 7,7 миллиарда рублей. Вот как бы сопоставимые величины, да? Что чего стоит? То есть, грубо говоря, фаворитка, ну, будем говорить, любовница президента, да, получает собственность на 7,7 миллиарда рублей, и, в общем, ничего страшного в этом. Она только воспитывает своего самого ребенка, дочку с свидетельством о рождении, в которой прочерк фамилия отец, а отчество Владимировна. Ну, совпадение чисто. Много же у нас Владимиров, да, во всяком случае. И это как бы ничего, это нормально. Она, так сказать, своя, вот в своем кругу. А вот Меня, которого я ничуть не обеляю, да, так сказать, за 700 миллионов, кладут, берут за шиворот, так сказать, и его, как говорится, упакуют, вот потому что он эту сумму присвоил. То есть, вот как бы какое-то сопоставление, так сказать, должно все-таки быть. Вот что чего стоит. То есть мы, в общем, въехали в эпоху, в которой вот фаворитизм именно в таком вот старом, так сказать, там, я не знаю, 19-18 века даже, скорее всего, исполнении, он становится нормой жизни. Вот это на сегодняшний день, ну, нормальное явление, так как оно представляется в российском государстве. Вот это кажется диким, 21 век, да, 18 век, 3 века назад. А тем не менее, вот фавориты, фаворитки, они получают вот такие вот щедрые куски, как говорится, на хвост пушистый, и дальше, так сказать, жируют, пируют и все такое. Вот на всех этих разговорах о том, как мы боремся с казнокрадами, о том, как мы тут за 700 миллионов рублей кому хочешь пасть порвем, о том, как у нас 60 миллиардов рублей, которых никто еще не видел, как бы попадут в бюджет за счет того, что мы поднимем налог прогрессивный на состояние свыше 5 миллионов и так далее, и так далее. Вот под всю эту пургу раздаются, собственно, безмерные куски собственности просто вот личным друзьям, фаворитам, там, в общем, тем ближнему кругу, вот кому угодно. То есть какая-то самая дикая форма вот такой вот монархии в самых таких, ну, отъявленных своих проявлениях. Понимаешь, вот меня в первую очередь поражает именно это, да, что вот в 21 веке вот такого, вот, такого рода действия становятся возможными. Я, кстати, хотел обратить внимание еще наших слушателей на один существенный момент. Вот вы обратили внимание, что у нас по телевидению сейчас, как бы в противовес ментовским сериалам всех видов, которые были очень популярны все 90-е и нулевые годы, сейчас стали популярны сериалы о монархах, о монаршьей воле, о том, как они, трудяги, пришли к власти и как они, значит, свой тяжелый перст несут на галерах, да, как бы работают как рабы на галерах. Вот прошли сериалы о Екатерине. Кстати, очень неплохо сделанные с чисто кинематографической точки зрения. Сейчас как раз идет сериал об Иване Грозном. Тоже неплохие актеры, хороший сценарий, хорошие съемки. Нет вопросов. Я просто говорю про саму тенденцию. Да? То есть вот эта вот идеология монаршьей воли, которая как бы определяет будущее России, и хотя она кажется со стороны какой-то такой гипертрофированной, жестокой и так далее. Но на самом-то деле это именно в ней вот кроется соль русской земли, которая управляется мудрым монархом, которого, может быть, современники его не понимают и даже критикуют за жестокость. Вот это становится как бы трендом, оправданием современной ситуации. И вот эти вот фаворитки и фавориты, которые получают миллиарды просто на свой ход за то, что они близко находятся к телу и целуют царственную руку, вот это становится таким образом нормой жизни. Вот я считаю, что эти вещи две, они не случайно сопрягаются в нашем информационном пространстве. Пожалуйста, Саша, если ты что-то хотел добавить.
Ну, с просто математической обработки, так сказать, я думаю, что более-менее очевидно, что на самом деле цифры, которые воруют руководство страны, так сказать, они покруче будут. Абсолютно понятно, что если фаворитки получают это, то это в какой-то степени объясняет вот те загадочные цифры, которыми владеет, например, такая фирма с вполне себе громким названием, о которой мало кто чего знает, акции которых, так сказать, на рынке не продаются, и толком она не тратит свой золотой, то, что у нее на счетах находится, по непонятным причинам, хотя вроде бы надо развивать месторождение, проводить геологоразведку, вкладывать куда-то в разных местах. Значит, фирма под названием «Сургутнефтегаз». Вот у этой фирмы с непонятным собственником, не знаю, никто не знает, кто владеет акциями Сургутнефтегаза. Все это через офшорные компании, как-то все запрятано и как-то очень мало торгуется. На счетах находятся последние данные, то, что я видел, 40 миллиардов долларов. Сейчас, наверное, до 50 уже выросло. Вот она просто мертвым грузом находится на счетах и все. И, ну, в банке хранится. Я думаю, что вот Банк России или нечто подобное. И как бы вот, ну, никому они не нужны. И на дивиденды они не уходят якобы владельцам, и никуда не вкладываются в какие-то безумные проекты. Вот просто лежат и лежат, накапливаются потихонечку. Нефть капает и накапливается. И угадайте с трех раз, так сказать, кто предполагается как владелец истинный вот этого Сургутнефтегаза в том виде, в котором он существует. Значит, получается, что у него вот эти 40-50 миллиардов, непонятно даже какая сейчас цифра, значит, находятся, в общем-то, в собственности. И это одна фирма, и не самая большая. Потому что мы на самом деле не знаем, сколько, когда приватизировали и расприватизировали, несколько раз все это происходило, такую фирму, как Роснефть. Мы знаем, что 5% уходили какому-то катарскому фонду инвестиций. Потом он это все как-то не подтверждал. Потом какие-то там появлялись китайцы, которые говорили, что мы тут вроде рядом. Потом китайцы тоже исчезали. Потом это все почему-то выкупало государство, потом перепродавало куда-то. И вот 5-10%, это несколько итераций все это происходило. Вдруг оказывается, что энное количество, 10-20%, непонятно сколько, Роснефти, находится у неизвестного дяденьки. Дяденьки, неизвестного, так сказать. Но какой-то вот он круче Сечина, судя по вот тому, что это все проворит в карман. И вроде как вот у этого дяденьки, который круче Сечина, фамилия его неизвестна. Говорят, но никто достоверно не подтверждает это. Вот они как-то такие, не Ленин, кстати, не Ленин. Да. Значит, вот они, оказывается, у него. Аналогичная ситуация с «Газпромом». Энное количество акций как-то находится очень мутно. Вот оно вроде как есть в этом «Газпроме», который на состоянии государства, а вроде как они неизвестны у кого. И как-то вот прояснить, ни финансовая разведка, никто не может. Вот какие-то офшорные компании, они как-то друг за другом там закольцованные какие-то вроде. Опять это куда-то в Арабские Эмираты уходит, потом возвращается через Кипр, потом. Ну и кто окончательный собственник? Какой-то дяденька, круче Миллера. Фамилия из пяти букв. Никто не знает. Не Ленин. И таких сумм, если так, те подсчеты, которые вот я слышал, да, более-менее достоверные, происходили, они были лет 10 назад, очевидно. Ну, где-то в этот промежуток времени оценивалась вот эта сумма, сумма порядка 150 миллиардов долларов. За то время прошло много. Утекло много воды. Цифра эта накапливалась. И если эта цифра сейчас представляет собой, так сказать, 200 миллиардов, я не удивлюсь. И фамилия у нее не поменялась, она как была, так и есть. Жены менялись, или там подруги, так сказать, как-то. Что-то им отходило, но немного. Что такое вот 100 миллионов, если в сравнении, если у нее 200 миллиардов, 100 миллионов это получается, так эти не густо, можно, в общем, здоровья не хватит, так сказать, если как бы вот таким, так экономно расходовать. Потому что бывшей жене, как официальной, Людмиле, которое, отчество которой никто не произносит, значит, достоверно известно, сколько, когда она пришла к нему в очередной раз в гости, уже после развода, со словами, так сказать, слушай, дружище, надо бы что-то, у меня тут дети как-то и как-то надо помогать, то на фирму ее мужа, который был откинуто на хвост пушистый, так сказать, такой невозвращаемый кредитец, миллион баксов. В общем, ничто вообще по сравнению с истинными, так сказать, подругами. Вот бывшая подруга, так сказать, тем более ее муж, нынешний, так сказать, получили просто возмутительно мало, так сказать. Он как бы так как это попало в прессу. В общем-то, я думаю, возмущена была вся родня, и вся общественность, журналисты, как бы все возмущались, что ну что это за жлобство, все-таки официальная жена, как-никак. То есть, в общем, совершенно нет. Вот речь идет об истинных параметрах, так сказать, они приблизительно вокруг этого крутятся. Причем экономить происходит на каких-то вещах, которых вроде бы не надо экономить. Ну, например, яхта, которую подарил Абрамович мужику, у которого фамилия из пяти букв, не Ленин. Вот ему, так сказать, он подарил яхту. Хорошую, длинную, метров 100, там, ну, все как положено. Но ее же обслуживать надо. А это весьма дорогостоящее удовольствие. Я почему-то начинал обслуживать государственная организация под названием Мосречьфлот или что? Не,
Совморфлот, по-моему.
Совморфлот, да, Совморфлот.
Старое название.
Ну, я просто подумал, так сказать, и приняла решение. А давайте мы эту яхту пообслуживаем. Дорого, конечно. Ну, что, ну, за бюджет что не сделаешь так? Из бюджета поступают деньги, за эти деньги обслуживается яхта. Ну, чтобы не обременять. Потому что мало ли что. Как, и сами платежи непонятно как. Ну, куда сберкассу идти оплачивать обслуживание яхты, сложноватисто. Как-то все это всплывет. Поэтому давайте уж мы государством будем обслуживать дворцы. Их, по-моему, десяток или два десятка дворцов по стране раскидано. Начиная с Алтая, так и заканчивая там какой-то губой в Балтийском море. Значит, в Сочи, понятно. В Сочи вообще взял район, так сказать, отрезал. Размер Краснопресненского района 14 квадратных километров, на которых совершенно случайно оказались все олимпийские объекты, в которые государство вломило немереное количество бабок. И как-то вот этот отрезали кусок прямо на границе с Абхазией. 14 квадратных километров. И сделали отдельный субъект федерации. Сказали, это федеральная земля. Ну не надо там вообще ни местного самоуправления, ни каких-то там выборных органов. Ну так вот Ралдугин будет там опекать это дело. Он приятель одного мужика, у того, говорят, фамилия из пяти букв, не Ленин. Вот этого, значит, друг этого мужика, и он тоже любит искусство и помогает Ралдугину виолончели покупать всякие, скрипки, детям помогать. Отчего Ралдугин, в общем-то, старается и покупает, и все. Вот он, значит, как раз талантливым детям, кому же еще? Он решил помочь, и вот эти 14 километров, они будут детям отданы, фактически. Фактически. А то, что там будет изредка появляться мужик с фамилией из пяти букв, ну это как бы случайно. Вот, когда ты говоришь о нравах, ну вот нравы такие, так сказать, вот так это все устроено.
Ну, собственно, да. Я думаю, что, конечно, первый, так сказать, можно сказать, нелюбимой, хотя и законной жене, миллион перепал просто потому, что развод был давно. ну, некоторое количество лет назад. Может, тогда цены были другие, или категории были другие. Это сейчас уже мыслят, так сказать, сотнями миллионов долларов. А тогда, как говорится, и 1 миллион за благо на бедность, так сказать, отдать. Тоже сумма, кстати, не маленькая. Вот. Поэтому вполне возможно, что ставки с тех пор возросли, как говорится. Тем более, что эта фаворитка-то, она, скорее всего, и любимая. Ну, или почти любимая.
Нет, тогда уже... по-моему, есть одна покруче, у которой бабушка.
Да, ну, кстати, бабушка есть у этой.
И детей там говорят. Так что это, в общем, я как-то... у меня нет сомнений. Более того, у той, у которой бабушка, у ней официальная зарплата под 1 миллиард за год. Официальная зарплата. Ну, потому что самому платить, это же, знаешь, это так, 1 миллиард это оторви от сердца рублей и отдай.
Ну да.
Когда есть контора, которая заплатит этот 1 миллиард в виде зарплаты, и строго, чтобы налоги, чтобы были все заплачены, чтобы в бухгалтерии все проведено, белые деньги. Прям как у Батуриной, прям белые деньги. То есть не какие-то там черные, там где-то в коробках, так сказать, лежат, а на счету официально лежат в хорошем банке. Процент приносит. Вот это нормальное явление. Так что так, у которой бабушка на Остоженке, она любит этого, который из 5 букв, не Ленин, а круче.
Ну да, но это ему, конечно, разбираться в своих сердечных привязанностях, но то, что эти сердечные привязанности стоят столько всей стране, которую сейчас там начинают прессовать и налогами, и всем чем угодно, за коронавирус, и локдауном, там, и всем чем угодно, конечно, это выглядит все настолько дико. Я не знаю, я вот последний из этих исторических фильмов, про которые я начал говорить, я, так сказать, смотрел частично вот фильм про Екатерину. Ну и, конечно, там невозможно не показать, так сказать, разницу между, как говорится, безумной роскошью царского двора и, так сказать, способом жизни всех остальных. Ну, как-то она видна, она просто бросается в глаза. Так или иначе, при минимальном исторической достоверности ее невозможно обойти. Вот такое же впечатление, что мы сейчас не то что возвращаемся, а уже находимся в той же эпохе. Может быть, она, так сказать, менее назойливо нам лезет в глаза, а может быть, именно потому, что в современное время в святость императорского престола никто не верит, и его публично императорским никто не называет, но фактически у нас воссоздается та же самая эпоха. Вот с теми же самыми всеми привычками, с фаворитами, с безумными тратами, с тем же состоянием народа относительно вот этой вот властвующей верхушки и так далее. То есть, ну вот дичайшее вообще состояние в 21 веке, которое, конечно, когда его соприкасаешься, то, в общем, внутренне приходишь в ужас. Понимаешь, вот как бы состояние, до которого мы дошли.
Ну, ты же должен догадываться, что Государственная Дума создана в картонном виде именно для этого. Угу. Вот конкретно для этой задачи. То есть она же, значит, ее такая самая главная задача, на самом деле, даже не законодательство. Угу. А раз в году они должны принимать федеральный бюджет, угу, которого они должны смотреть, куда этот бюджет течет. У них для этого есть целая счетная палата, которую возглавляет друг мужика с 5 букв, не Ленин. Здесь фамилия Кудрин. Который должен контролировать эти самые расходы правительства. Вот он этим, собственно, и занимается. И в результате, то самое неравенство, о котором ты говоришь, оно совершенно точно присутствует. И, собственно, оно является залогом того, что когда неравенство такое, то для того, чтобы подавить какую-то активность, достаточно стряхнуть пылинки, крошки с руки в сторону нищего. И тот говорит, ничего себе обломилось, 5 тысяч рублей. За невыход на улицу во время ковида. Вот тебе, так сказать, реальная вещь. Я думаю, что так. А и было бы какое-то равенство, был бы какой-то средний класс не за 17 тысяч рублей, как сказал дяденька из 5 букв Ленин, а какая-то другая была бы цифра, не получалось бы крошками отделываться. Пришлось бы чего-то отпиливать и вообще как-то не надо даже отчитываться за сургут нефтегаз или что-нибудь подобное. Но это же была не жизнь, а это хуже, чем на галерах.
Да. Ну, ты знаешь, вот, кстати, любопытно, что вот эту вот историю с фавориткой Путина, ну, называем вещи своими именами, поскольку передача на самом деле, догнала история, которая произошла несколько дней назад, и которая была довольно комичной, потому что она попала в тот разрез законодательства, который еще как бы не успели депутаты Государственной Думы закрыть. Я думаю, что они в ближайшем будущем эту оплошность, безусловно, исправят. Дело в том, что петербургский депутат от Яблока, некий такой Никита Юфарев, в здании муниципального образования Смольнинское, надо, осмелился страшно сказать на что. Он порвал портрет неизвестного, похожего на Владимира Путина, так как был зол. Сотрудница местной администрации вызвала полицию, и на место приехали аж 5 сотрудников полиции тут же. Канва вопроса заключалась в том, что вот в этом зале собраний, муниципального собрания Смольнинское, депутаты повесили, там, видимо, оппозиционные депутаты составляют энное количество, если большинство, они повесили портрет Пушкина. И этот портрет Пушкина сотрудники управы каждый раз, когда заседание заканчивалось, регулярно снимали и вместо него вешали портрет Путина. Значит, депутаты, соответственно, каждый раз перед своим заседанием водружали на место портрет Путина, по Пушкину, простите, а Путина, значит, соответственно, укладывали. Вот это продолжалось перетягивание каната некоторое количество времени, пока, наконец, управский, обнагле, так сказать, обозлившись на такое непочитание, портрет Путина куда-то Пушкина куда-то запрятали. Тогда, значит, вот этот вот депутат Никита Юфрев взял и порвал, так сказать, портрет Путина, чтобы его не могли заново туда повесить. Вот из чего и возник инцидент, откуда управские сразу же вызвали полицию, потому что совершено покушение на государственные устои. Порвали портрет самого Ясноликова. И когда сотрудники приехали в количестве аж 5 человек, то есть надо полагать, что они тут уже просто были готовы взять это здание штурмом, оказалось, что в общем-то инкриминировать по сути дела нечего. Ну нет у нас такой статьи за порыв портрета. Вот не догадались еще ввести ее в законодательство, так чтобы она вот там присутствовала и за портрет, порыв портрета святейшего или вообще надругательство над ним можно было бы, так сказать, соответственно наказать. Я совершенно серьезно усматриваю в этом, так сказать, думский недосмотр, потому что у меня есть прецеденты. Я часто бывал в Таиланде, ну, естественно, до того, как случился вот эта вот история с коронавирусом. И знаю, что эта страна на этот счет очень строгая. То есть, в частности, там совершенно серьезно, например, путешественникам, там, туристам, не рекомендуется в случае, если ты вдруг уронил на землю монетку, не приведи Господь, чтобы она не укатилась, ее, как говорится, поймать и прижать к земле ногой. Потому как может случиться, что она светлым образом, так сказать, короля обращена вверх, и ты на него ногой наступил. То есть совершил таким образом царехульство. И за это можно очень серьезно поплатиться. И прецеденты такие действительно были. Там в Таиланде много смешного. Но в частности, одно из них, это касается так называемого часа волка, как у нас называют его в России. То есть час, когда нельзя продавать алкоголь. Вот у нас в свое время он был установлен в советское время с 11 часов, можно было его продавать только, ну, я не знаю, там до конца работы магазина. А в Таиланде там система такая, там нельзя продавать его с 11 до 2, и, если я не ошибаюсь, с 5 там до еще до чего-то, в общем, какие-то вот два таких периода времени в середине дня. Причем, или с 2 до 5, а с 11 можно, в общем, я не знаю, что-то такое. Причем сделано это с той целью, чтобы школьники, я подчеркиваю, как, выходя из школы, не завернули в магазин и случайно не купили пиво. Вот является ли этой привычкой школьников тайских или нет, я не знаю, я никогда это не видел, но часы точно существуют. И вот какой-то европеец в Бангкоке, швейцарец, кажется, который попал на это ограничение, как так сильно от этого возмутился, что порвал аж 3 портрета короля, которые висели там вокруг на стенках. Так вот, ему гуманный тайский суд присудил по пятаку, то есть по 5 лет, за каждый порванный портрет. Итого 15. И там была большая буча, так сказать, среди европейских кругов. Как это так? Тут за портреты 15 лет. А чувак отсидел где-то, по-моему, около года в тюрьме. Его оттуда все-таки вызвали и, так сказать, выслали из Таиланда с запретом вообще когда-либо туда приезжать. Но сам по себе прецедент. Представляешь, там запорванный портрет 5 лет. Вот. Недосмотр какой-то в думском законодательстве есть. Я вот не сомневаюсь, что после этого случая...
Я тебе всегда говорил, что единороссы тупые.
Нет, мытьем ли катанием, то я думаю, что этот прецедент, несомненно, будет учтен. И более того, найдется какой-нибудь депутат из правящей партии, который скажет, ну вот же, глядите, вот Таиланд, казалось бы, Азия. А тем не менее, тоже соображения имеют. Вот. Пора бы и нам, так сказать, пойти по стопам. И ведь пойдут, понимаешь, потому что, когда идет такая эпоха царедворцев и фаворитизма, ну, естественно, портреты светлейшего надо тоже каким-то образом защищать.
Нравы, которые царят в Кремле, так сказать, я должен сказать, что сегодня было заседание городской думы московской, которое, в частности, обсуждало 3-триллионный годовой бюджет, то есть тоже немаленькая сумма, так по большой части. То есть это больше 30 миллиардов долларов, если так мерить, то есть там порядка 40, 35-40, то есть приличная величина. И кроме этого обсуждали вопрос, а не дать ли инвалидам, у которых на машине стоит значок инвалида, так сказать.
Ну, да.
То есть это экзотическая вещь, так сказать, меньше 1% машин с таким значком ездит. Не дать ли им возможность бесплатно парковаться на улицах города-героя Москвы. То есть такая незамысловатая вещь. Ну, за этот законопроект, естественно, проголосовали коммунисты. Их аж 13 штук. За него, естественно, проголосовало яблоко почти в полном составе, кроме вольтанутой на всю голову Бесединой, так сказать. Ну, понятно, это городские проекты, это тяжелый случай. Еще хуже единороссов. Естественно, проголосовала «Справедливая Россия», вся в полном составе, кстати, вместе с людьми, которые в оппозиции, которые изменники. То есть все проголосовали за этот законопроект. Значит, не проголосовала «Единая Россия». Они пришли на это глаза, они демонстративно вышли по этому поводу. То есть настолько у них ненависть к инвалидам, которые пытаются на халяву поставить свою машину на стоянке в городе, так сказать. И настолько это обескравливает, значит, московский бюджет, раньше-то на инвалидах-то. Тем более того, ну, должен я, конечно, отметить Бесединину, который, ну, то есть, то, что там окончательные мерзавцы, это понятно, «Единая Россия», им дали команду, они проголосовали так, они вышли, так сказать, вот все. Значит, как сформулировала Бесединина, потому что нельзя оставить без, так сказать, пинка господина Каца и госпожу Бесединину из городских проектов. Значит, как она сформулировала мысль? Если, говорит, инвалидам позволить становиться на муниципальных парковках бесплатно, то они в таком количестве там появятся, что займут их все, а те парковки, которые предназначены инвалидам, есть со значком инвалид,
на
них обычный гражданин встать не может. И получится, что это место простаивает, в то время как остальные заняты, а это место простаивает, и это непорядок. По этой причине дрянь Бесединина сказала, я буду голосовать против этого законопроекта. Вот это что же, так сказать, мы прекрасно понимаем, откуда ноги растут и что происходит. И это тоже надо отмечать, потому что, с одной стороны, единороссы – это конченые люди. А вот те люди, которые прикидываются оппозицией, вот эти городские проекты, вот они свое лицо показывают вот в подобной извращенной форме. То есть, вольтанутость на голову, она превосходит мерзопакостность «Единой России». Потому что она не просто ушла, она не воздержалась, она проголосовала против, Валер, единственное.
Нет, ну ясно, что, во-первых, господин Лексутов и его, так сказать, пристные, они настаивают на том, чтобы как можно больше было штрафов и как можно за большее число. Но я хочу тебе сказать, что касается инвалидов, мне эта тема знакома. Вот. Дело все в том, что когда только эти платные парковки появились, действительно на них были выделены есть какое-то положение московское или закон о том, что 10% мест на платных парковках должны выделяться для инвалидов, и они действительно...
Они помечаются значком для инвалидов.
Да, значком для инвалидов маркируются. Но с тех пор, когда это прошло, во-первых, понятно, что эта норма действительно глуповатая, потому что, во-первых, никогда не знаешь, где инвалидов будет больше или меньше, там, в каком именно объеме. И глупо оставлять на пустое парковочное место под именем инвалида, если нет инвалидов. А с другой стороны, если инвалидов не один, а два, то второй должен по нынешним московским законам парковаться, тем не менее, на парковочном месте и за это платить, как обычный гражданин. Вот идея такая. Но на сегодняшний день вот все эти парковки, усилиями того же господина Лексутова, они контролируются при помощи парконов. То есть, иначе говоря, автомобилей, которые ездят, так сказать, по кругу, которые фотографируют всех подряд. И в случае, если у них оказывается, они напрямую связаны с вот этим вот сервером московского парковочного пространства. Если оказывается, что человек, так сказать, стоит на стоянке, но не оплатил парковку, то он автоматически получает штраф. Если он стоит на стоянке для инвалида, а там, тем не менее, так сказать, он инвалидом не является, то он получает еще больший штраф. То есть, короче говоря, этот процесс автоматизирован. Отсюда, как следствие, какой смысл парковки для инвалидов? То есть, ты, если ты инвалид, ну, становись бесплатно на этой парковке, ты все равно имеешь на это право, так сказать, на той или на этой. Если ты не инвалид, то какая тебе разница, какое место свободно? То есть, это сама по себе глупость. Да, это уже специальный такой бюрократический изыск, который достался в наследство, но трудолюбиво сохраняется, именно для того, чтобы иметь возможность штрафовать граждан в повышенном объеме. И я думаю, что эти деятели из «Единой России», они это все прекрасно понимают. Это достаточно простая вещь. Вот. Но они, тем не менее, это делают, потому что их задача – это как бы по максимуму ограбить граждан. Вот единственная задача в этом. То, что эти деньги потом расходуются в итоге верховной властью на содержание вот своих фаворитов и на какие-то совершенно безумные им зарплаты, там, отделение собственности, черти что – это фигня. Вот главное – ободрать всех остальных. Понимаешь, то есть вот такая, ну, открыто антинародная сущность власти, она какой-то становится такой явной, такой бьющей в глаза, которую, честно говоря, вот давно не видели. Понимаешь, вот как-то, ну, раньше власть, что ли, не то чтобы скромнее себя вела, но как-то старалась это, ну, в большей степени скрыть, что ли, сделать не таким очевидным, что ли, для всей остальной публики. А сейчас это становится, ну, просто наглым, вот так вот, бьющим, выставленным на показ. Вот все, все то, что, это, что сейчас происходит и делается. Поэтому, конечно, это, ну, вызывает, я думаю, крайнее раздражение не только у нас с тобой, но и у массы других людей, которые получают эту информацию. Они ее получают все больше и больше мере из интернета, а не из телеящика, на котором там могут наплести что угодно. Вот, и поэтому, конечно, это, я думаю, очень сильно повышает градус напряженности в обществе и осознание в том, что, собственно, представляет собой эта власть, которая изо всех сил старается показать, как она много делает там для страны и для народа и так далее. То есть вот такие вот вещи, когда они вылетают наружу, они сразу же обрушивают ее рейтинги, какие-то там представления о том, насколько эта власть могла бы быть, так сказать, соответствовать интересам страны. Ну, просто это вот, ну, не лезет ни в какие ворота. Вот.
Я должен продемонстрировать тот прибор, который власти испортил так и все это хозяйство. Вот этот прибор, который называется, это не обязательно этот, вот, не обязательно iPhone, это может быть какой-то любой другой смартфон, который по сути, за последние годы превратился одновременно в кинокамеру, видеокамеру, этот самый калькулятор, фотоаппарат, счетчик, все что угодно, рацию двухстороннюю, трехстороннюю, пятистороннюю, десятистороннюю. То есть все это в одной вот этой тонкой коробочке с аккумулятором, в которой засунута вся система вещания, из-за чего стало ненужным ни телевидение, ни радио в том варианте, в котором она происходила, она заменяет все, она связывает все население. Поэтому это достижение цивилизации, конечно, я думаю, что рано или поздно дотюкает эту жульковатую компанию, которая засела в Кремле.
Так, ну что ж, Саш, может быть, перейдем тогда к вопросам, те, которые у нас есть. Да, так, вот вопрос такой забавный по двойникам Путина. С каким из них любовница живет? Да, это сложный вопрос, это вот вопрос на засыпку.
У меня есть ответ.
Да, пожалуйста, Саш.
Я не знаю, с кем живет любовница Путина. Во-первых, любовниц много, может быть, так сказать, несколько двойников живут с разными любовницами, такое тоже можно предусмотреть. Но по теории профессора Соловья я знаю достоверно, что как минимум один из двойников Путина, один из Путина, серьезно болеет. Не знаю, какой.
Не, ну вообще, судя по тому, что этих, так сказать, Путина как-то, вот ты обратил внимание, его как-то избыточно оберегают. Вот у нас, ну, есть пример, допустим, Трампа. Вот он участвовал в выборной кампании, да, он там ездил, переболел коронавирусом, там вроде его как-то там откачали, отличили, он все-таки выдержал на себе достаточно большой марафон. Вот. И тем не менее, как бы жив, здоров, в общем, он встречается с людьми, там общается со всеми, я не знаю, там одевают они внутри маски или нет. У меня такое впечатление, что скорее нет, чем да. Но, тем не менее, так сказать, он, в общем-то, человек в возрасте. Понимаешь, во всяком случае, в большем возрасте, чем Путин. Номинально, во всяком случае. А здесь такое впечатление, что с него просто, так сказать, сдувают пылинки, не дают возможности ему приблизиться ближе, чем на километр, как будто, так сказать, человек вот находится в таком угрожающе хрупком состоянии, что на него просто дунь, он рассыпется. Понимаешь? И это тоже странно. Вот, ну, недавно показывали вот эту церемонию встречи с зарубежными послами. Но там между ними послами было, наверное, 30 метров, не соврать, да, в кабинете. И никаких тебе чоканий, никаких тебе, так сказать, обмена мнениями, ни в масках, ни без масок. То есть, как говорится, урабуар и все. Понимаешь, вот есть возможно, конечно, принимать меры предосторожности, но они настолько своей избыточностью бьют в глаза, что невольно становится вопрос, а с чего бы это? Вот твоя заметка о состоянии здоровья, она на самом деле приобретает таким образом актуальность. Но ведь мы можем сравнить с его аналогами. Ну, допустим, тот же Макрон, Меркель, там, я не знаю, Джонсон, там, туда-сюда. Но видно уже хотя бы по стилю их общения, что нет там таких вот сумасшедших мер предосторожности, которые происходят по отношению к Путину. Я не знаю, конечно, кто там, так сказать, из них подлинный, а кто двойной. Вот, и как они распиливают эту любовницу.
Байден тоже в возрасте больше, чем Трамп, но тем не менее, ну, носил намордник, ну, минимизировал встречи во время выборной кампании. Но в итоге появлялся на каком-то нормальном расстоянии, с кем-то общается, теперь постоянно какие-то помощники вокруг него крутятся. То есть, в общем-то, тоже с предосторожностями, но какая-то рабочая ситуация. Здесь действительно что-то вот, все эти разговоры про этот дезинфекционный туннель и какие-то там сложности при встрече, что он все по телеящику, так сказать, общается и с ближайшим окружением. Выглядит, конечно, чудновато, но мы это вскрытие покажет, что там происходило на самом деле. Я думаю, что мы в итоге поймем, что происходит.
Да. Ну вот тут несколько мнений. Все журналисты России боятся вопросы Кабаевой задавать о личной жизни, куда бы Алина ни пришла. А с другими звездами только о личной жизни и говорят. И вот, так сказать, другие два заметки. Кабаева директор медиа-агентства, оборот ее агентства 64 миллиарда рублей. Вы знаете, я что вам хочу сказать. Вот Кабаева, надо понять, со всем уважением к ее спортивным достижениям, да, она спортсменка. То есть человек, который, надо понимать, что такое спортсменка. Да, это человек, который, особенно в гимнастике, в которой занимаются с юных лет. Человек, который, не учился в школе толком, потому что был не того. Кругом тренировки, сборы, вообще это вот современная гимнастическая жизнь, это, честно говоря, конечно, издевательство над нормальным развитием человека, потому что их начинают тренировать, там, я не знаю, с какого возраста, может быть, с 12 лет, может, с 10, а может, с 5, там, непонятно. Дальше все подходит под флагом этой спортивной карьеры, которая доходит до его своего пика где-то в 15, 17, может быть, 18 лет. То есть, считайте, вот все то время активного развития человека, которое должно быть, оно ушло на спорт. Да, на то, чтобы прогнуться, растянуться, пробежать, так сказать, этим заниматься целыми днями. И после этого она заканчивается, вот эта карьера. Все. Дальше что у тебя? Знаний никаких нет, возможностей что-то изучать тоже нет, потому что ты ничего, собственно, толком и не учил. У тебя даже нет привычки к восприятию знаний. Ну, ты можешь либо, так сказать, стать тренером, но для тренера тоже нужны какие-то задатки. Да? Это далеко не у каждого получается. И понятно, что, так сказать, гимнасток больше, чем их тренеров. Вот. Или, ну, стать чьей-то любовницей удачно. Ну, а что дальше? Любовница хорошо стала, ну и чего? Ну, родила ребенка. Ну, так сказать, как тебя учила мадам Винер, изогнулась, так сказать, в самую эротичную позу, чтобы человек прямо с экрана телевизора увидел тебя, сказал, я эту хочу, слушай. Вот все. Да, вот вся карьера на этом кончается. И поэтому, понимаете, когда дальше такой человек, даже с подачи своего поставленного любовника, попадает, ну, куда? Куда попала Кабаева? Ну, в депутаты Госдумы. Ну, что она может понять в законах? Это вообще не ее. Ну, вот она может там посидеть там с Хоркиной, построить друг другу там какие-то рожи, зайчики. Но дальше-то это, ну, совершенно не ее тема. Сейчас вот вы говорите, что она стала директором медиа-агентства. Но даже в медиа-агентстве надо что-то соображать. То есть надо какие-то вот бизнес-схемы развивать, если это действительно, так сказать, ее роль, да, а не какая-то подставная фирма, которая просто ей перекачивает.
Конечно, это синекура все-таки.
Конечно, Саш, я об этом и говорю, что это синекура. То есть это место, на котором человек просто сидит, ну, максимум, если его там кто-то попросит, если это действительно работающее агентство, да, он попросит, ну, ты там пролоббируй, вот пробей вот этот вот вопрос там через своего папашу, папика, да, чтобы он там что-то отчинил, там что-то позвонил и так далее. Все. Это максимум вопросов, которые она может решить. И все остальное, вот, это все та же самая синекура. Поэтому говорить, что она зарабатывает эти деньги, ну, это невозможно. Она является фавориткой. И так же, как фавориты, вот кому интересно, это будет по душе, посмотрите там фильм о Екатерине. Там внутридворцовая жизнь, на самом деле, разобрана, ну, так достаточно, так сказать.
Я обязан тебя возразить. Ну, у нее был такой фаворит, ну, Григорий Орлов.
Ну, он не единственный. Там и Потемкин, там и Александров, там много.
Потемкин, я вообще не говорю, занимался, ну, море как государственными делами. Но даже образец некого мачо, так сказать, то есть боевик, который ухайдакал там предыдущего царя, там еще что-то. Значит, когда приперло, Валер, приперло, поехал в Москву бороться с чумой. И победил он ее.
Ну, вот. Да.
То есть он не просто приехал командовать чем-то. Он нашел врачей, которым доверился, и не ошибся в этом выборе. Эти врачи дали ему там ценные указания, как поделить Москву на 17 секторов. Значит, поделил, добился, что не перебегали из угла в угол. Сам ходил, заходил в чумные бараки, общался, выяснилось, что у него иммунитет против чумы. То есть он не заболел даже от всего этого. И в итоге победил ее. От чего он, собственно, получил какие-то там большие награды, так сказать, от царицы. То есть, кроме того, что он был фаворитом, он еще что-то шевелился. Поэтому по-всякому бывает в российской истории.
Нет, это по-всякому бывает, но я просто хотел обратить внимание на то, что фаворитам, заслуженным или менее заслуженным, отчиняли какие-то привилегии, которые они, в общем, никак специально не зарабатывали, так сказать, там, я не знаю, деревни, уезды, там то, все и так далее, вот, которые просто становились в силу статуса того, что они являлись фаворитами, то есть, как говорится, оказали вовремя императрице там нужные услуги. Вот. Ну, наверное, с императорами было так же, но немножко в меньшем объеме. Они все-таки больше блюли интересы государства. Но это явно не наш случай. Потому что здесь, как говорится, отдается широкой масштабной. Ну и реально, что там, если 150-200 миллиардов долларов иметь там где-то даже на счетах и знать, что они есть, ну, все равно понятно, что ты их не истратишь. Все равно понятно, что ты не выйдешь на Запад и не сможешь, так сказать, на этих 150 миллиардов долларов жить, потому что тебя просто грохнут, а их отберут. Ну, это, я думаю, что это даже такому человеку, как Путин, это понятно.
Чем больше суммы, тем быстрее грохнут.
Да, 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 совершенно верно. То есть, чем дальше ты находишься от тех, кто как бы твою сумму держит, тем целее будешь. Более того, эта сумма, как мы тоже уже говорили в своих передачах, она фактически держит Путина в заложниках. Потому что это вот для нас эти все схемы из одного офшора в другой, бенефициар, там тот, все и так далее, они являются какими-то непрозрачными и непредставимыми. А как раз другая западная страна, она всех прекрасно знает. Потому что понимает, что она все это может отследить, что любой банк она может вскрыть, несмотря на его банковскую тайну, практически консервным ножом. И сказать, ребята, если вы не хотите, чтобы у вас там все ваши акции и лицензии, так сказать, трансферы через американские доллары заморозили, то вы нам эту информацию выдайте и дайте, кто там конечный, кто самый конечный. Поэтому вся эта информация для них известна. А это дает возможность в нужный момент, когда он приходит, нужный, причем в историческом плане, как вот было в случае там с Украиной в 2014 году, взять вот этого вот, так сказать, главного решальщика, что называется, за яйца. И, как говорил дальше президент Никсон, когда мы схватим их за яйца, то их души, сердца и души потянутся вслед за ними. Так и получилось. Понимаешь, то есть фактически это даже не богатство, это заложничество. Понимаешь, и из этого заложничества, поэтому, конечно, становится понятно, что тут на этом фоне там 100 миллионов туда отдал, 100 миллионов, ну пусть хоть кто-то попользуется, тем более, что это любовница, которая оказывала тебе какие-то там интимные услуги, которые вполне возможно, оказались, так сказать, для тебя в какой-то момент приятными. Хоть какое-то приятное вспоминание о жизни на галерах, если можно так выразиться. Вот. Так. Ну, тут вот еще один комментарий. Так Путин уже ввел в Конституцию монархический строй, когда это цари прислушивались к народу. Вы знаете, вот хочу вам возразить. У меня такое впечатление, что в царское время, я в нем не жил, правда, но вот так могу судить по свидетельствам, они прислушивались к нему гораздо больше, чем в нынешнее время. Так что имеет, на мой взгляд, имеет место регресс, да, чем прогресс, а, скорее. Так, ну тут, да, для двойников столько частей пирога, как чушек в сарайке. Так, в России сейчас... В России сложилось ошибочное мнение, что депутат должен в чем-то разбираться, он должен знать нужды и чаяния группы людей, которые его выбрали. На деле это не так. Ну, да, грубо говоря, да. Действительно, это на деле не так. Депутат на сегодняшний день должен быть, у него основное требование, он должен быть лоялен существующей власти и поднимать руки, то есть, точнее говоря, всовывать карточки по ее команде. По команде, так сказать, одной или по команде групповой, как это происходит вот с так называемой оппозицией думской, которая как бы на уровне своих фракций решает, как сманеврировать для того, чтобы показать некую оппозицию кремлевским действиям, но тем не менее их не порушить. Вот вопрос такой интересный. Как вы относитесь к высказываниям Грефа, что людям знания не нужно, а то как они нами будут манипулировать и в кабалу загонять? Было такое действительно высказывание Грефа. Что ты думаешь, Саша?
Ну, наверное, это фрейдистская оговорка.
Ты знаешь, ну, насколько я могу судить, оно там несколько раз расходилось уже даже в виде отдельных кусочков из его интервью. Вернее, не интервью, а выступление там на каком-то форуме. Он-то говорил вполне серьезно. То есть, его мысль так в целом была примерно такая, что вообще-то у нас такая обрезанная система образования, но это обрезана она потому, что, в общем, есть образование элитарное, которое есть для элит, это отдельно. А есть образование для всех. И если всем давать одинаково качественное образование, как в советское время, то этими людьми будет трудно манипулировать. Ну, реально, действительно, это так. Саш, ну, я не знаю, вот мы с тобой получили советское образование, нам действительно трудно манипулировать. Я понимаю их трудности, понимаешь? Но это было сказано, а потом, когда это разошлось уже в массе таких вот тиражированных мемов, то Греф начал, так сказать, куда-то там вилять, говорить, что его не так поняли, что он-то сказал в качестве шутки, провокации, там, я не знаю, еще чего, и так далее, и тому подобное. Вот это такая история была. Но реально он высказал, да, реально свои мысли. Он вообще, надо понимаете, коллеги, он, Греф, это мужик такой достаточно циничный. Может быть, его за это Путин и любит. Знаете, как говорил Остап Бендер Кисе Воробьянинову, побольше цинизма, людям это нравится. Вот у меня примерно такое впечатление же и о Грефе. Ну, вот он максимально циничен. Считает себя, так сказать, там, элитой и сливками общества, которые, соответственно, имеют право на все, а остальные не имеют права ни на что. Я думаю, что эту точку зрения он вполне активно и откровенно излагает в своем кругу. И ею как бы и правящие наши слои, включая, так сказать, Путина, просто пропитались этой точкой зрения. Просто он иногда имеет, так сказать, такую... снобизм выносить это на широкую публику, мол, типа, я так считаю, в общем-то, о своих взглядах говорю открыто, не стесняясь. Другие там как бы стараются это завуалировать, а он выносит это открыто. Ну, вот. Но то, что это является их реальной точкой зрения, не персонально Грефа, а вот всей вот этой вот элитарной верхушки, начиная от самого главного и кончая, так сказать, его приближенными, то это действительно так. Они именно так и считают. Греф просто нам, если угодно, доносит их миросознание до широких масс. Вот. Ну и еще тут вот разумение, судя по состоянию России, у нас ни депутаты, ни помощники ни в чем не разбираются, но если только в воровстве. Ну, послушайте, люди приходят в государственную систему для того, чтобы что-то украсть. Ну, вот простая констатация на сегодняшний день. Ну, вот для чего они могут прийти в путинскую систему управления? Чтобы создать «сделаем Россию снова великой», как Трамп? Ну, нет. Бороться за какие-нибудь идеалы? Чего? Ну, не коммунизма, так капитализма. Тем более нет. А, в общем, если этот идеал и есть, это больше украсть свой карман. Ну, вот они ровно за это и борются. И именно в этом и разбираются. Да, действительно, потому что, ну, вот... Это как раз и то и есть. Вот. Ну и тут про Грефа сразу же тут вспомнили, что план Грефа начал воплощаться. Он воплощается уже лет 20, на самом деле, если не 30. Греф разве не жук, он же голубой. Ну что ж делать? Вот какой есть. Зато откровенный. И зато ему спасибо. Я, конечно, шучу. Ну, в целом, спасибо вам, уважаемые слушатели, что вы приняли участие в нашей передаче. Вот, мы ответили на ваши вопросы, какие были. И таким образом, до скорой встречи на каналах, которых мы вещаем, и на передаче «На самом деле».